Владимир Козлов в статье, посвященной юбилею Бродского, пишет: «Во многом благодаря успехам индустрии исследователей личности и творчества Бродского дело в последнее время, похоже, идет к тому, что внутри литературного цеха элементарное уважение к этому поэту скоро станет дурным тоном». Автор прав частично. Внутри литературного мира ожесточенная критика Иосифа Бродского давно стала чем-то вполне привычным. Любовь к Бродскому лучше хранить глубоко в сердце, не признаваясь в ней коллегам. Что значит сегодня любить Бродского? Возможно ли быть его продолжателем, не будучи подражателем? Действительно ли Иосиф Бродский является палачом молодого поколения поэтов? Попытаюсь реконструировать некий список обвинений, которые мне приходилось выслушивать и читать, обвинений в адрес любимого мною великого поэта. Располагаю их в порядке убывающего радикализма. Первое. Бродский вообще не поэт. Он не писал стихи, он писал стихами. А это разные вещи. Продукцию Бродского можно назвать как угодно, но не поэзия. Вариант. Бродский – гениальный графоман. Второй пункт. Ранний Бродский, Бродский романса, если угодно, Бродский, которого можно было петь под гитару, был поэтом. Но потом, смотри пункт 1. 3. Бродский поэт, но поэт не русский. Здесь есть две ступеньки радикализма. А. Бродский, как и любой еврей, не может быть русским поэтом. Он поэт русскоязычный. Он не говорит и не пишет по-русски, а просто пользуется русскими словами, превращая глубокий национальный язык в очередную редакцию идиш. Второе «Б». Да, Бродский привнес в русский язык эстетику современной англоязычной поэзии. Его поэзия – это русская версия современной американской поэзии, перевод, если не подстрочник. Эта концепция симпатичнее тем, что в ней нет грубого антисемитизма. Но от себя скажу, все как раз наоборот. Другие современные поэты-переводчики привнесли эстетику американской поэзии в русскую словесность, и это случилось уже после смерти великого поэта. А Бродский, наоборот, даже в англоязычных стихах использовал русскую структуру речи, и это признается всеми. 4. Бродский поэт, но его значение преувеличено. Биография, вот в чем дело. Арестовали, судили, сослали, выслали. Поэтика – политический фарс. Помните у Булгакова «Повезло, повезло, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро» – это о Пушкине. А о Бродском сама Анна Ахматовна говорила: «Нашему рыжему делают биографию». Ахматова, впрочем, цитировала: «Кто-то пытался разнять кабацкую драку, Сильвинский, да?» Ему сказали: «Успокойтесь, это поэту Есенину делают биографию». Радикальный вариант – популяция Бродского – результат масонского заговора. Известно, кто такой был Нобель. 5. Бродский породил огромное количество подражателей. Он подмял под себя русскую поэзию. Если Пастернак и Мандельштам были диктаторами молодых поэтов, то Бродский – их палач. Тем самым Бродский объективно затормозил развитие русской поэзии. Почти как Авиценна, который блокировал развитие медицины где-то лет на 500. Есть еще одна больная тема. Тема императорского венца, лаврового венка, тема первенства и, следовательно, соперничества. И нежданно пристегнувшаяся к ней тема иллюзий, социальных представлений, мифологии, наконец. Миф говорит: Иосиф Бродский занял первенствующее место в русской поэзии. В соответствии с традицией русской истории коронацию проводили варяги, шведы. К 20-му столетию они стали слишком разумными для того, чтобы попытаться навести порядок в России военным путем. или слишком наивными, не понимая, что к миллиону, иногда гораздо меньше, как в случае Иосифа Бродского, денег прилагается еще и золотой венец, на удивление без терновника. Дух изобретателя динамита через медиумов Нобелевский комитет надел три короны на российские головы. Андрей Сахаров был коронован во владыку совести России, Александр Солженицын во владыку прозы. Иосифу достался венец и титул второго солнца русской поэзии. Деньги, как мы знаем, Иосиф на паях вложил в нью-йоркский ресторан «Русский самовар», где подолгу засиживался. Финансовые вопросы всегда удивительно просты. Судьба золотого венца куда сложнее. Бродский уехал и никогда не вернулся. Если он и был императором русской поэзии, то императором в изгнании. Иллюзорное владычество Бродского продлилось лет 10, и в лучшие годы влияние его на умы с влиянием, скажем, так называемых титанов 60-х не сравнить. По той хотя бы причине, что стихи Бродского не для массового сознания, но разве что письмо римскому другу. Его-то и цитировали повсеместно, и под гитару пели. А Рим не споешь, а большую элегию Джону Донну и наизусть-то не выучишь. Впрочем, одна моя знакомая справилась. Бродского возводили на царство, а вели в моду. Теперь выводят. Кто не любил, радуется. Кому все равно, тем все равно. Кто любил, тому больно. Я любил и люблю. Мне больно. У Бродского есть еще как минимум три ипостаси, не имеющие никакого отношения к стихам. Собственно, у всех сколько-нибудь значимых поэтов есть несколько ипостасей. Но лучше привести пример из иного жанра. Обратимся к музыке. Тут ключевая фраза. Не кажется ли вам, что всю органную музыку XVIII века написал Бах? Это если и шутка, то отчасти. Если вы наугад включили ТВ или зашли в дом, где играет компакт-диск, и услышали величавые гармоничные звуки органной фуги, вы автоматически выдыхаете Бах. И почти всегда бываете правы. Хотя можно и промахнуться. Были же, например, Дитрих Букстахуде или Иоганн Пахельбель. То же самое случилось с Бродским. Для многих читателей Бродский написал все хорошие стихи второй половины XX века, кроме тех стихов, которые спели Высоцкий и Акуджава. При этом песни на стихи Бродского «Пилигримы» в сознании многих отошли к Булату. Так естественнее, кому стихи, кому песни. Высоцкий вот вообще перекрыл своим талантом множество авторов своего времени. Читателю, слушателю не нужно слишком много авторов. В идеале хватит одного, по крайней мере для американского англоязычного читателя. Этот, если верить моему знакомому профессору Гарвардского университета Саквану Берковицу, будет удовлетворен одним именем для одной страны. Была в годы гражданской войны поговорка «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Теперь можно было бы сказать «Песни Высоцкого, стихи Бродского, Россия Путина». Не в рифму, зато правда. Вот оно, триединство. Персонификация, бренд, ярлык. Бренд. Для многих читателей фамилия Бродского автоматически гарантирует высочайшее качество стихов. Для тех же, кто ненавидит Бродского, это имя – символ всего самого ужасного в русской поэзии. Но это уже другая история. Наиболее естественная реакция на присутствие в поэзии титанической фигуры, а Бродский, конечно, титан, это принятие. Принятие простого факта, что этот человек существовал в мире, и его душа в заветной лире пережила свой прах, да и наш прах переживет, и по всей вероятности убежит тление. Собственно, если принять слово «убежит» в его современном значении, можно отшутиться. Нам бежать не надо и некуда. Из пространства русской поэзии выхода нет. Принятие не менее непреложного факта, что пространство русской поэзии изменилось после Бродского, как изменилось в свое время после Мандельштама и Цветаевой. Но не изменилось ведь после Георгия Иванова, например, хоть Иванов и прекрасный поэт. Бродский декларировал, как известно, что поэт – это орудие языка, то есть язык диктует поэту свои жесткие условия. Мнение Бродского зафиксировано в одной из психолингвистических теорий – лингвистический детерминизм в его жестком варианте. Поэт издалека заводит речь, поэт далеко заводит речь. Но декларация разошлась жизнью. Бродский-то как раз не шел за языком или шел, попутно меняя его. Эта модификация поэтической речи была куда более щадящей, чем ломка в стихах футуристов первого и второго авангарда. Но, пожалуй, именно щадящая модификация и была ловушкой. Шаг вперед, и ты уже пользуешься модифицированным языком. Думаю, отсюда и антисемитские разговоры о том, что язык Бродского – это новый идиш. Так может говорить только тот, кто никогда идиш слыхом не слыхивал. Страх перед языком Бродского сродни страху перед генетически модифицированными продуктами. В этом языке чудится, мерещится некоторая искусственность. Чудится что-то почти суеверное. Но на самом деле это была эволюция русской речи. Не единственная ветвь, но очень мощная. Так и тянет срубить. Да, принятие – вещь нелегкая. Но второй путь – писать так, как будто бы Бродского не было на белом свете – вещь практически невозможная. Есть, по сути, два выхода. Писать в эстетике 19-го столетия в ее худших образцах, либо ударить по русской речи кувалдой. Декларация по смыслу противоположная призыву следовать за языком. Но если Иосиф Бродский, декларируя одно, добился другого, то умышленное разрушение, системная деструкция поэтического языка может иметь катастрофические последствия. Есть еще один путь – отталкиваться от эстетики и поэтики Бродского изо всех сил, даже если сил очень мало. Этот путь приводит к парадоксальным результатам. Влияние отталкивания ощущается столь же сильно, как влияние притяжения. Огибая пространство речи, отвоеванное Бродским, авторы создают некий вакуум, белое пятно или, вернее, черную дыру. Можно любить Бродского, можно не любить Бродского, можно превратить его имя в фетиш, можно в ярлык. Но вот чего делать не стоит. Забывать, с чем пришел великий поэт в наш мир, что унес с собой навеки, а что оставил нам, чтобы мы как-то этим наследством распорядились. Отказ от наследства, особенно демонстративный, всегда имеет в своей основе отождествление и нежелание его признать. Ненависть оказывается оборотной стороной любви. Меня глубоко коробят эпитеты «гениальный графоман», «слабый поэт», «пустослов» применительно к Иосифу Бродскому. Это как детская дразнилка, когда дразнят беззащитного. Человек особенно беззащитен, когда он одновременно мертв и бессмертен. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я», – написал Бродский и выполнил намеченное. 21 век – это век после Иосифа Бродского, но это не век без Иосифа Бродского. В конце концов, не он один. Мне приходилось принимать участие в празднике 200-летия Пушкину. И вот каждому поэту предлагалось прочесть свое стихотворение или стихотворение Пушкина. Как вы думаете, многие ли прочли Пушкина? Думаете, никто? Нет, один все-таки прочел. Это был покойный Плигов. Он прочел первую главу Евгения Онегина, но он не прочел ее, он ее спел, он превратил ее в индийскую мантру. А что же прочел тогда я? Я прочел Набокова, заключительное стихотворение из романа «Дар». «С колен подымется Евгений, но удаляется поэт». Вернее, поэты, в том числе и Иосиф Бродский. С каждой минутой он все дальше и дальше от нас. Но строка не кончается, не кончается, все еще не кончается. Ну не странно ли это?